Говорит Радио Свобода, в эфире «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Зияющие высоты». Мы намеренно на букву «З» выбрали не автора этого сочинения, Александра Зиновьева, а только его книгу. Но не потому, что Зиновьев больше ничего значительного не написал, а по той простой причине, что рассказ о долгой и плодотворной деятельности писателя завел бы нас в такие логические тупики, что, боюсь, с помощью одной радиопрограммы нам из них было бы не выбраться. Вы не против такого поворота дела, Андрей?
Нет, конечно, Иван, тем более, как нам повезло, что и фамилия автора, и название его, но, наверное, наиболее известного произведения начинаются на одну и ту же букву, букву нашего алфавита.
Расскажите, пожалуйста, для начала разговора, когда вы познакомились с этим сочинением, при каких обстоятельствах? Ведь это как бы новая книга по сравнению со многой той классикой, о которой мы говорим в нашем цикле. «Зияющие высоты» — книга, ну вот, на наших глазах, что называется, родившаяся. Какая история вашего знакомства с ней?
Вы знаете, история очень простая. Мне сказали, что вот появилась книга человека, фамилия которого мне ничего не говорила, к моему стыду, к моему дальнейшему стыду. Я не знал, что он известный ученый, это как-то все шло мимо меня. Что вот появилась книга, которая стоит того, чтобы потратить ночь на ее прочтение. Давали мне эту книгу на день и на ночь. Это было такое время, что вот обязательно надо ее сразу прочесть, все. И, честно говоря, мне это несколько... А, удивило, и Б, напугало, потому что литературы шло довольно много, и как-то, ну, я не был готов к тому, чтобы взять и сразу все дела отбросить и читать неизвестного писателя огромную книгу, хотя мне сразу понравилось название «Зияющие высоты», в этом было что-то привлекательное, что-то, что сразу показывало издевку автора над советским официальным новоязом. И вот мне попала в руки эта книга белым бумажным, или, по крайней мере, мягком переплете с непонятным каким-то чудовищем на обложке. Я открыл ее, я прочел страницу, другую, а потом я уже пришел в себя, когда закрыл эту книгу, прочтя ее всю за один раз. Я никогда ее не видел в самиздате, хотя наверняка она существовала. Я видел ее изданную на ротопринте, мы бы сейчас сказали на ксероксе, но тогда все-таки это был ротопринт, и более того, такая смешная деталь, я знаю, что это был ротопринт, стоящий в здании ЦК КПСС на Старой площади. Просто один из моих друзей нашел ход к дяденьке-оператору этого ротопринта, этой машины, с ним подружился и время от времени ему подсовывал там издат. И тот его покорно ночью, оставаясь после работы или после дежурства, я не уж не знаю, как это правильно сказать, нам делал копии этих книг. Вот на ротопринте я эту книгу видел, в самиздате не видел никогда, хотя, конечно, объем не мог отпугнуть людей, сидящими за пишущими машинками, после того, как перепечатывался Солженицын, весь ГУЛАГ, понятно, что не в объеме было дело. Вот очень забавно, мне только сейчас пришло в голову, что Зиновьев и сам издат для меня ни в коем случае не пересекаются.
А я, надо сказать, книги этой не видел до того, как впервые попал за границу, то есть до 88-го года. Но я эту книгу слышал. Дело в том, что западные радиостанции не «Свобода». «Свобода» в Ленинграде на ленинградской кухне совершенно не ловилась. Только на даче и то, так сказать, время от времени, не очень часто. В Пушкинских горах, конечно, было ее отлично слышно. Но слышал я эту книгу в передаче по радио. Скорее всего, это была «Немецкая волна». Зиновьев ведь в эмиграции попал в Германию, жил в Мюнхене, и поэтому то, что она передавалась германской радиостанции, «Немецкая волна», это было вполне логично. Хотя это могло быть и BBC, и «Голос Америки», и, конечно же, наша родная «Свобода» ее транслировала. Но вот я слышал в очень чистом чтении диктора, поскольку «Немецкая волна» почти не глушилась, в те месяцы, по крайней мере, когда я слушал ее, и вот книга ежевечерняя в дикторском чтении, по-моему, это был мужской голос, если я правильно помню, читал главу за главой. Конечно, впечатление от нее было ошарашивающее, но вот именно так я не мог бы сказать, что это ошарашивание было слишком положительным. Эта книга эстетически была очень противоречива. Эстетически и, как сказать, и драматургически здесь возникали какие-то вопросы, которые, ну вот в 20-летнем возрасте, по-моему, это 77-й год она передавалась, или 78-й, не позже, вставали передо мной как перед слушателем, как перед заинтересованным читателем, как перед болельщиком антисоветизма. Андрей, какие мысли были у вас, какие переживания читательские, когда вы впервые знакомились с этим произведением? И, может быть, вы подкоррелируете это впечатление сегодняшним взглядом на главное сочинение Зиновьева?
Но к своему стыду и к жалости я очень давно не перечитывал «Зияющие высоты». И, конечно, не вернуть уже того ощущения. У меня это было ощущение восторга, когда я читал этот роман. Восторга от логических построений. Дело в том, что книга «Зияющие высоты», кстати, как и некоторые следующие книги Зиновьева, она абсолютно логична с точки зрения советской логики того времени. Одна из первых страниц «Зияющих высот» описывает, например, про то, как сортир, который всегда был грязным и таким вонючим, надстроили и одели в стекло и бетон. И столько подобного происходило вокруг, когда вместо того, чтобы что-то отремонтировать или что-то исправить, это одевалось в стекло и бетон. Это мелочь, это мелкий пример, но просто это один из первых примеров в книге, одна из первых страниц, что я помню, вот сразу вошел в язык автора, я вошел в ту атмосферу, которую он передавал, и мне казалось, что злее книги я в то время не читал. Это мне казалось тогда. Я теперь, конечно, могу попытаться вспомнить мой круг чтения вот году в 77-78. Примерно тогда ко мне книга и попала в руки, то есть практически сразу после издания в Швейцарии. И, наверное, сейчас у меня было бы другое ощущение, что были и более злые книги, и более талантливые, конечно, какие угодно, более глубокие. Но вот тогда, именно потому, что автор писал языком новояза, с одной стороны, а с другой стороны, как мне показалось, что-то в языке было от, наверное, не совсем правильное сравнение, но хорошо, от Щедрина, Лескова и Платонова, вот такая внешняя какая-то неуклюжесть языка, вот это все абсолютно было мое. Я, повторяю, прочел книгу взахлеб, потом я ее перечитывал в те годы. Я вот ее не читал последние, наверное, лет 10. Но тогда у меня было ощущение того, что нет, вот это так и надо писать о той жизни, которая вокруг нас. И ведь на самом деле, если вот сейчас я вспоминаю книгу, разговаривая прямо с вами по ходу дела, я вдруг подумал, что ничего особенно переворачивающие основы в ней вроде бы и не было. Это не Солженицын, с одной стороны, или там, предположим, Шафаревич, да? Это не Корнилов, это не даже те многие писатели, которые публиковались в СССР, которые пытались каким-то образом донести свое отношение к основам строя, завуалированно, если это были писатели, находившиеся в СССР, эзоповым языком, но тем не менее. У Зиновьева, как мне кажется, сейчас вы меня поправите, если я ошибаюсь, этого не было. У него была именно описана бредовость повседневной жизни, и уже дальше читатель должен был сам подумать о том, если существует такая бредовость того, что нас учили, называется надстройка, то какой же должен быть базис?
Да, конечно, Андрей, книга производит зубодробительное впечатление, просто удар обухом по голове, пыльным мешком, как угодно. И впечатление было сразу, вот я пытаюсь вспомнить те чувства, которые тогда мной владели, потому что перечитывать за прошедшие 40 лет эту книгу как-то, вот не знаю, мне не пришло в голову. Это почти невозможно входить в тот речной поток, который тогда проплыл. Хотя впечатление было необычайно яркое, но тем не менее, вот оно какое-то такое холодное уже теперь впечатление при, так сказать, том горячем хохоте, который тебя охватывал. Особенно, вы правы, на первых страницах, на первых минутах, первых передачах слушания, в моем случае, этой книги. Ее сарказм, ее любовь к описанию абсурда, любовь к описанию идиотизма повседневной советской и идеологической повседневной и бытовой повседневной жизни, ее как бы концептуальность во всем, ее тотальное описание нашего тоталитарного мира. Все это производило необычайное впечатление. Зиновьев, конечно, и злой, и жестокий, и в своей первой профессии, и, так сказать, в своем профессиональном призвании логика последовательный в развенчании, в уничтожении, в осмеянии нашей жизни, он, безусловно, блестящ. Это жанр памфлета, это политическая сатира. Непонятно только, почему эту книгу причисляют к жанру социологической повести или социологического романа. Ничего художественного по форме своего построения в этой книге, по-моему, нет. В ней есть безусловные заслуги и достоинства художественного языка, описание действительности, мира, мыслей, взаимоотношений таким ярким и уничтожающим объекты своего описания языком, что его стоит и заслуженно стоит назвать художественным языком. Но это не вымышленные приключения вымышленных героев в вымышленных обстоятельствах. Собственно, романного здесь нет ничего фикшн. Здесь есть абсолютный, трезвый, последовательный нон-фикшн. Но этот нон-фикшн подан человеком с несомненным литературным даром. И, конечно, с художественной жилкой, что подтверждается, ну, уже хотя бы тем, что Зиновьев блестящий художник. Может быть, не всеми признаваемый, но такой же концептуальный и такой же выразительный, что бы ни значило это слово «выразительный», но выражающий свое нутро, свои чувства, свое отношение, свой эмоциональный мир. Зиновьев необычайно горячий художник, который умеет лепить холодно. Вот здесь сочетание человеческого, эмоционального и логистического у него соединилось, ну, можно сказать, что, не побоюсь этого слова, в гениальную натуру. Зиновьев – безусловный гений, но, на мой взгляд, гений одной книги, вот этой самой «Зияющей высоты». Потому что все остальное, что я пытался читать, это бледное повторение, это, так сказать, та школьная, как говорят фигуристы, программа, которую каждый танцует перед зрителями, перед жюри, перед собравшимися на стадионе. Это все одно и то же, это все одно и то же. Это показ абсурда, это воспоминание о своем опыте пережитого советского абсурда и не движение куда-то вперед. Как сказал кто-то из мемуаристов, кто учился и работал вместе с Александром Зиновьевым, в 50-е годы Александр Александрович хотел создать общую теорию всего. Конечно, это, так сказать, чудовищная затея, граничащая с некоторым безумием, а высокое безумие было свойственно Александру Зиновьеву, по-моему, всегда. Изначально он был, так сказать, человек чуть-чуть не от мира сего, чуть-чуть маргинальный, чуть-чуть одинокий. Или очень даже одинокий. Так вот, общая теория всего, она видна в этих его книгах. Он тотально описывает тотальную или тоталитарную абсурдную жизнь. И поэтому выхода за эти рамки, выхода из этого творческого, мировоззренческого круга, по-моему, и не может быть. Тот динамичный творческий поиск у Зиновьева, по-моему, идет по кругу. Я не знаю, согласитесь ли вы, Андрей, вот с моим таким нахальным описанием Зиновьева как целого писателя.
Я не могу с вами согласиться, потому что я не знаком со всем творчеством Зиновьева. Судя по некоторым цитатам, некоторым отрывкам, некоторым рецензиям на его более поздние или совсем поздние сочинения, он таки все-таки смог вырваться из этого круга. Но опять-таки я сейчас говорю, еще не прочтя некоторых его из последних произведений. Я как раз, готовясь к нашей программе, вдруг понял, что да, «Желтый дом», например, или некоторые книги, которые сразу последовали за зияющими высотами. Это действительно такое впечатление, что это был один огромный, там, не знаю, 10-томный роман, из которого «Зияющие высоты» только как бы первая часть, а потом шло вот такое медленное угасание. Вы знаете, как вот в музыке бывает, что вот тема уже закончена, а оркестровая тутти и все еще как-то звучит, но все тише, 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 тише. Да, но тем не менее, судя по всему, надо посмотреть его поздние романы, что я обязательно сделаю теперь, особенно после того, как вы сказали, что из замкнутого круга нет для него выхода, не совсем могу с вами согласиться, просто потому, что некоторые, повторяю, фразы, а Зиновьев мастер фраз, его афоризмы просто хоть вешай на стенку, да? Предводителем крыс не может быть лев, предводителем крыс может быть только крыса. Абсолютно вроде бы азбучная истина, но высказывания у него обычно бывают очень четкие, очень точные. Я все-таки хочу посмотреть, почитать. Вот после этого, если мы когда-нибудь с вами к Зиновьеву вернемся, я уже смогу или подтвердить вашу правоту, или нет, не согласиться с вами, разбить ваши доводы, не оставить от них ничего, камня на камне. Посмотрим. Прочту, скажу. А вот пока мы с вами говорили, я вдруг вспомнил, какая фраза в «Зияющих высотах» меня потрясла больше всего. На самом деле, таких фраз три. Смешно, что две из них остались в памяти, а, наверное, не совсем точно, но практически точно, а одну фразу мне пришлось посмотреть, я помнил ее смысл, но мне пришлось заглянуть в текст романа. Так вот, фраза, ради которой мне пришлось заглянуть в текст романа, это фраза, это абзац, на самом деле, которым открывается роман. Я не знаю, помните вы его наизусть или нет, не роман, конечно, а этот абзац, но звучит он так. Как утверждают все наши и признают многие не наши ученые, жители Ибанска на голову выше остальных, за исключением тех, кто последовал их примеру. Выше не по реакционной биологической природе, с этой точки зрения они одинаковы, а благодаря прогрессивным историческим условиям, правильной теории, проверенной на их же собственной шкуре, и мудрому руководству, которое на этом деле собаку съело. Когда вот я прочел это начало «Зияющих высот», я сразу понял, что никуда мне от этого романа не деться. Потом замечательная фраза где-то в середине. Цель мероприятия – выявить несогласных с его проведением и принять меры. В принципе, это вся история, вот в этой фразе все мое восприятие советской абсурдной жизни, официальной советской абсурдной жизни. Ну и третья фраза, которую я помню до сих пор и которая, как и многие другие фразы Зиновьева, с моей точки зрения актуальна до сегодняшнего дня и, боюсь, актуальна будет очень-очень долго. «Статуя заведующего пошатнулась и начала падать. Ура!» — закричал поэт. «Конец тирану!» И вдруг заметил, что статуя падает прямо на него, и он бросился ее поддерживать». Я помню, вот эта фраза меня просто обожгла. Кстати, потом Зиновьев довольно долго будет не в этом романе, а в других своих произведениях рассуждать о крахе интеллигенции, по крайней мере, советской интеллигенции. Но вот эта фраза, такой был первый звоночек на эту тему.
Да, Александру Александровичу, конечно, не откажешь в потрясающем парадоксализме и афоризме мышления. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Зияющие высоты» Александра Зиновьева. Андрей, а вот интересно, существует ли какой-то музыкальный звуковой пандан к нашей сегодняшней теме?
Но к теме, боюсь, что нет. В таком случае надо брать на себя огромную смелость и отыскивать какую-то музыку, в которой абсурд повседневной советской жизни был бы передан с таким же мастерством, с каким его в литературе смог передать Александр Зиновьев. Но дело все в том, что существует список наиболее любимых музыкальных произведений Александра Зиновьева. Совершенно случайно я на него натолкнулся, очень обрадовался, естественно. Это практически только классические произведения, причем больших форм, Дон Жуан, Моцарт и другие, но среди них есть и одна миниатюра. Это миниатюра парагвайского композитора Хосе Асунсиона Флореса, которая называется «Галито Кантор». У нас принято ее название «Песня петушка». Это мелодия, которую любил Зиновьев. И поэтому, я думаю, мы имеем полное право включить ее в нашу программу. Мелодия «Галито Кантор» парагвайского композитора Хосе Асунсиона Флореса. Кстати, наша программа, посвященная творчеству Зиновьева и особенно роману «Зияющие высоты», выходит в эфир в апреле 2018 года. Я специально подчеркиваю год, потому что в апреле же 2018 года в Париже в театре «Эль Дуэнде» должна состояться, и, надеюсь, состоится, премьера спектакля «Живи» по роману Зиновьева. Для тех, кто нас слышит во Франции, в Париже, адрес театра «Эль Дуэнде», дом 23, рю Ош, Иври-сюр-Сен.
И на этом мы заканчиваем разговор о «Зияющих высотах». Эту книгу мы с Андреем Гавриловым обсуждали в нашем цикле «Алфавит инакомыслия». Переходим к другой теме. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Из-под глыб». Напомню тем, кто забыл, что это название знаменитого сборника, который вышел на Западе в Париже в издательстве «Имко Пресс» в 1974 году. Андрей, хотите ли вы представить этот сборник нашим слушателям в самой сжатой форме? Что вот ваш ребенок подойдет к вам и скажет: «Папа, папа, что такое из-под глыб?»
Ну, во-первых, я отвечу ребенку, что это тебе нужно было прочесть лет 10-15 назад. Дети у меня довольно взрослые. «Из-под глыб» — это сборник, про который я сначала услышал из каких-то программ западного радио. Потом он попал ко мне в руки в виде книги. До сих пор помню эту темно-зеленую полумягкую обложку. Это сборник статей, который, как мне показалось в то время, продолжил линию сборников «Вехи» и «Из глубины» «De profundis». Я не знал, что до «Вех» еще был сборник «Проблемы идеализма». Это тоже был альманах статей, посвященный проблемам интеллигенции, будущего России и так далее. Это сборник, в котором приняли участие достаточно известные в то время люди. Это, я говорю, с легкой долей иронии. Это Александр Солженицын, Игорь Шафаревич и другие. Я сейчас пока не буду говорить о том, кто эти были другие. Просто скажу, что в 75-м, по-моему, году, когда мне в руки этот сборник попал, или в 76-м, для меня, конечно, главные имена это были Солженицын и Шафаревич. А еще далеко было до того момента, когда пути диссидентов разойдутся в разные стороны, и Шафаревич воспринимался, по крайней мере, мною, как один из тех же людей, из того же потока, к которому принадлежали, ну, скажем так, например, Андрей Синявский. Сейчас я говорю об этом с ужасом, потому что для меня нет двух более разных людей, которые пошли совершенно другими, противоположными путями, но в то время, простите мне мою молодость и мою необразованность, я считал, что есть общий поток людей, которые борются против советской власти, по крайней мере, борются своими книгами, своими статьями, своими мыслями, и вот в этом ряду фамилия Шафаревич, Солженицын для меня сияли так же ярко, как и многие другие. В общем-то, они и продолжают сиять, только, может быть, некоторые из них другим светом. Я прочел весь сборник. Честно скажу, что не все далеко понял. Очень многие эстетические изыскания, этические изыскания, религиозные соображения авторов мне были чужды и непонятны. Многие из них мне остаются чужды до сих пор, но, по крайней мере, мне теперь многое более понятно. Единственное, скажу, что меня поразила там одна статья. Читать это все было интересно, да, другая точка зрения. Меня поразила статья, конечно, «Образованщина» Солженицына, это то, что я запомнил еще с тех времен, и статья «Русские судьбы». Фамилия мне ничего не говорила, Ф. Корсаков. Я даже не очень понимал, где в этой фамилии поставить ударение. Корсаков, Корсаков, кто такой, понятия не имел, но это самая человечная статья, как мне показалось, в этом сборнике. Статья, которая рассказывала про духовный путь автора, а не только про то, какой путь должна избрать Россия. Вот, если совершенно кратко, что такое для меня был сборник «Из-под глыб», как я его воспринял в 75-76 году.
Да, вы рано по отношению к выходу этого сборника познакомились с ним, и завидую вам, потому что мне он попался в руки очень поздно. А вот частично статьи из него, может быть, даже просто в выдержках, мысли, какие-то высказывания, цитаты, они стали приходить довольно рано. Но я их не объединял вместе в этот сборник, я даже не понимал, чему в целом он посвящен. И по мере просто своего чтения, так сказать, занимаясь самообразованием, я начинал придумывать, какие бы могли у этого сборника, точнее, у названия этого сборника, у его заглавия, быть предшественники. Ну, то, что существовал сборник «Из глубины», вышедший в 18-м году в мельчайшим микроскопическим тиражом и по существу, как бы не распространявшийся в те годы, его авторы были по большей части истреблены, так сказать, культурно, они попали в эмиграцию, и этот сборник был переиздан только в 67-м, кажется, году, опять-таки издательством «Имко Пресс», то есть в Париже, в эмиграции. И мне он не попадался ни по возрасту, ни по моим интересам юношеским. Я не знал о существовании такого сборника. А вот Солженицын, конечно же, знал. Если ему в руки не попал сборник 18-го года, то в своем переиздании 67-го, тираж был достаточно большой, и книга проникла в Советский Союз, конечно, этот сборник Солженицыну попал. И поэтому название «Из-под глыб» так перекликается с названием «Из глубины». Вы совершенно правильно заметили, что это не первый сборник, посвященный интеллигенции, но вот «Из глубины» и «Из-под глыб» перекликаются тут и смысловым образом, и фонетическим. Но мне даже показалось, еще до того, как я узнал о существовании сборника «Из глубины», повторяю, что две строчки Ахматовой могли навеять Солженицыну, а он прекрасно знал ее творчество и даже лично знал, они были знакомы, могли навеять это заглавие. «Из-под каких развалин, говорю, из-под какого я кричу обвала?» Это строчки из ее знаменитого стихотворения «Надпись на книге». «Из-под каких развалин, говорю, из-под какого я кричу обвала, как в негашенной извести горю под сводами зловонного подвала? Я притворюсь беззвучною зимой, и вечные навек захлопну двери, и все-таки узнают голос мой, и все-таки ему опять поверят». Ленинград, 59-й год. Мне кажется, что и мысль этого стихотворения, она перекликается с тем нравственным, мировоззренческим убеждением Александра Солженицына, что все-таки узнают голос его и все-таки ему поверят. Но дело, конечно, не в названии, не в перекличке названий, не в том, откуда пошел этот сборник, а в том, какая идея, собственно, содержится в статьях его. Идеи тут, безусловно, разные, и я напомню, что здесь есть и статья Милика Огурского «Современные общественно-экономические системы и их перспективы», и вот Игорь Шафаревич, которого вы упомянули, «Обособление или сближение», и статья Солженицына «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», и статья Михаила Поливанова «Направление перемен», и вот упомянутый вами действительно человек с фамилией, у которой традиционно три ударения. Ведь в русской культуре существуют Корсаковы, Корсаковы и Корсаковы. За этим псевдонимом скрылся Феликс Светов. «Русские судьбы». И статья Евгения Барабанова «Раскол церкви и мира», и Вадим Борисов «Личность и национальное самосознание», и еще раз Шафаревич «Есть ли у России будущее?» И знаменитая, может быть, самая знаменитая статья этого сборника – Солженицынская статья «Образованщина» или «Образованщина», Андрей, я даже не знаю, как правильно ударять. Не подскажете?
Я тоже не знаю, но для меня всегда была «Образованщина». Хотя, опять-таки, зная, как Солженицын интересовался архаичными формами слов, вполне возможно и какое-то другое ударение.
Так вот, что это за книга, как ее нужно понимать как целое? Сразу вскоре после того, как Александр Солженицын был выдворен, как говорили тогда, выдворен из Советского Союза, книга эта была отправлена, этот сборник был отправлен в печать, и в ноябре 1974 года, то есть через 9 месяцев после его изгнания, она вышла в свет. Александр Исаевич устроил в Цюрихе конференцию. Пресс-конференцию 11 ноября 1974 года, подгадав и сговорившись со своими друзьями, с коллегами, которые в большинстве своем оставались в Москве, подгадав, что пресс-конференции будет, собственно говоря, две. Одна пройдет в Москве, в квартире, приватным образом, за двое суток до этого, и следующая через два дня вот в Цюрихе, открытая для корреспондентов всего мира, с трансляцией и так далее. Надо сказать, что на волнах «Радио Свобода» была устроена прямая трансляция этого. И программа эта, если не в звуке, то в тексте, сохранилась в анналах, простите за выражение. Солженицын рассказывает о назначении этого сборника. И главная мысль, которую он проводит в этой своей пресс-конференции, та, что борется в современном, сегодняшнем мире не мир против войны, не война против мира, а две другие категории. Миру противостоит не военная угроза, а угроза безнравственности. И вот переводя из политической в религиозно-нравственную плоскость саму дискуссию, само обсуждение современных мировоззренческих проблем – Солженицын поднимает разговор на совершенно новый уровень. На тот уровень, где очень трудно людям договориться между собой. Вот вы, Андрей, характеризуя сборник «Из-под глыб», не случайно ведь сказали, что со многим в этом сборнике, со многими идеями, высказываниями вам согласиться трудно. И тогда было трудно, и сейчас, когда вы перечитываете этот сборник, трудно. Мне кажется, что это было связано именно с тем, что Солженицын предложил перевести разговор на этический уровень, в этический ракурс, где сколько людей, столько и мнений. Можете ли вы, Андрей, сказать, какие мысли этого сборника вам кажутся и актуальными, и интересными, и заслуживающими сегодняшнего обсуждения? Я не говорю в нашей обязательно программе, но вообще вот для дискуссий. Встретились несколько русских людей, и пошла дискуссия, как всегда, обо всем. Как говорил Зиновьев, общая теория всего стала обсуждаться. Вот что живо в сборнике «Из-под глыб», по-вашему?
Ну, во-первых, когда поднимаются какие-то нравственно-этические проблемы, то они очень редко умирают. И проблемы, которые казались или были актуальными в 1974 году, многие из них по-прежнему остаются актуальными и сейчас. Человечеству довольно сложно разобраться в нравственно-этических проблемах раз и навсегда. Вы совершенно правы, сколько людей, столько и мнений. Я, например, помню, как меня поразила полемика, естественно, заочное, с Чаадаевым, которого к тому времени я уже имел счастье прочесть, взгляды которого мне были крайне близки, и вдруг люди с уважаемыми мною фамилиями на него набрасываются, поскольку его взгляды для них неприемлемы. У меня не было такого в то время нравственно-этического багажа, который позволил бы мне разобраться вот во всем этом. Мне приходилось продираться через какие-то дебри дискуссий, заочных дискуссий людей, у которых интеллектуальный багаж к тому времени был намного выше моего. Это было довольно сложно. Проблемы, тем не менее, как мне кажется, оставались. Помните, прямо открываешь наугад. Мы все время начинаем с белого листа, изобретаем велосипеды. Равнодушие и неуважение к собственному богатству никак не свидетельство широты натуры, но непростительное невежество, и уже больше нет сил. Хватит ему умиляться». Ничего не зная о культуре, мы с хлестаковской легкостью рассекаем ее живое тело, клянемся именами Рублева, Пушкина, Достоевского и Блока, отрицая при этом святых Сергия Радонежского, Серафима Саровского, оптинских старцев и отца Павла Флоренского, без которых существо истинной гениальности их современников и понять-то в полной мере невозможно». Почти любой посыл этого сборника может быть поводом для дискуссий, споров сегодняшнего дня. Меня вот, когда я сейчас перечитывал этот сборник, поразила одна вещь, которая, конечно, не могла меня поразить тогда, потому что меня поражает сравнение с более поздним событием. Сейчас я вам расскажу, что я имею в виду. А когда произошло более позднее событие, вокруг было всего так много, что сборник «Из-под глыб» не вспомнился. В статье Солженицына в «Образованщине» прослеживается идея необходимости раскаяния, раскаяния народа, раскаяния нации. В то время это читалось как, не знаю, как вам объяснить, но, грубо говоря, сейчас я скажу очень глупую фразу, но тем не менее, вспомните, что я был намного моложе, как очередной диссидентский текст. Глубина необходимости раскаяния была не всегда понятна и не всегда ощущаема, несмотря на то, что Солженицын, может быть, вполне возможно, для того, чтобы были его тезисы понятнее, приводил в качестве примера Западную Германию, которая покаялась за то, что творилось во время Второй мировой войны. Так вот, прошло 10 лет после сборника «Из-под глыб», и был снят фильм «Покаяние» Абуладзе, где прослеживается в принципе, та же идея. Идея раскаяния народа, страны, каждого отдельного человека. Только сейчас, в 2018 году, перечитывая сборник «Из-под глыб», я сопоставил эти два события. Великий фильм Абуладзе, который, в общем, перевернул сознание очень многих людей в нашей стране, и замечательную статью Солженицына, которая подготовила очень многих, наверное, хотя очень многих вряд ли, потому что все-таки сборник не получил такого распространения здесь, как он должен был получить. И, тем не менее, подготовила почву для того, чтобы идея покаяния покаяния, идея раскаяния не была уж совсем чуждой. Я никогда не видел нигде сопоставления этих двух произведений «Образованщина Солженицына» и «Покаяние Абуладзе», и вдруг я подумал, что, может быть, я это первый, кто это сопоставил. В таком случае, видите, как я горжусь собой.
Мы все гордимся, Андрей, вами, но пришла пора напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и поражающийся его удивительными прозрениями Иван Толстой. Из-под глуп мы разговариваем о сборнике 1974 года, составленном Александром Солженицыным. Есть, Андрей, одна статья в сборнике, которая кажется мне бессмертной. Я не беру это слово в кавычки. Это статья Александра Исаевича под названием «Образованщина» или «Образованщина, пусть не кидают в нас камни». Тем более это трудно сделать, что мы только в эфире находимся, а не живьем. Мы как эльфы с вами, в нас не попадешь. Итак, «Образованщина» – статья, вокруг которой очень много сломано копий. И, конечно, содержащая в себе заряд такой критики, такого обвинения, такого, ну, прямо протопоп Аввакумовского негодования, гневания высокого, что люди, которые считали себя этой статьей задетыми, которые относили себя к героям, пусть и отрицательным этой статьи, несомненно, должны были обидеться и припомнить Александру Исаевичу, и именно от этой статьи в результате и пошли вот эти волнами обвинений и неприятия его, которые закончились называнием его чуть ли не, то есть буквально, православным аятолой. Совершенно не собираюсь судить и рядить те или иные клички и прозвания, которые получил Александр Солженицын. Я о другом, о том, что все-таки в сердцевине находится этой его статьи, что такое образованщина и почему ею кто-то мог быть недоволен. Солженицын противопоставляет образованщину интеллигенции. Образованщина не есть интеллигенция, говорит Солженицын. А что такое интеллигенция с его точки зрения? Это очень интересный исторический вопрос, историосовский, который невозможно разрешить ни в одной маленькой передаче, ни в целой серии больших, потому что нужно подходить к этому с большими цитатами, с разными мнениями, взвешивать, показывать, кто как судил, но суть историческое, и Солженицын в данном случае совершенно прав, сводится вот к чему. Интеллигенция совсем не равна культурному слою в России. Интеллигенция – это не та категория людей, которая умножала и упрочивала культуру, которая не занималась творческими делами, которая вообще не имеет отношения к тому, что понималось впоследствии, особенно после революции, как культурная работа белых воротничков или создателей прекрасного. Интеллигенция – это специальный термин, введенный или даже изобретенный Петром Бабарыкиным, который обозначал активную часть общества, грубо говоря, революционеров. Или, может быть, чуть помягче, общественников. Интеллигенты – это те, кто бросали вызов несправедливостям царской жизни. А жизнь была только царская до революции. Другой, как бы, политической жизни и не было. Интеллигенция была и разночинная, и дворянская, и вообще аристократическая, и крестьянская, и какая угодно. Это были люди, которые были объединены общественным горением. Это была активная часть общества, которая боролась за справедливость, которая отстаивала не свои карьерные шкурные интересы, которая не стремилась к высотам культуры, которая стремилась к справедливости. И не для себя, а для общества, для всех, для народа. Вот против этой категории людей, которая, повторяю, была не только некультурна, хотя была и культурна тоже, да, но она могла быть некультурной. Для того, чтобы быть интеллигентом, не обязательно было даже знать алфавит. Хотя я специально заостряю, это невозможно, просто практически было. Но теоретически интеллигент мог не знать алфавита, потому что совесть не имеет отношения к образованию. Итак, эта часть общества, интеллигенция, до революции была некультурна и нерелигиозна. Вот религиозной интеллигенции почти не было до революции. По крайней мере, так считали авторы знаменитого сборника «Вехи». Некультурная и нерелигиозная. Солженицын говорит, что интеллигенция, выросшая после прихода советской власти, это интеллигенция, которая выветрила из себя дух свободы, дух справедливости, стремление к установлению справедливого, равного для всех общества. Такой интеллигенции почти не осталось. А какая есть? Ведь на каждом углу говорят при советской власти о существовании интеллигенции. Нет. Интеллигенция превратилась в образованщину, в образованщину. Это люди, носители культуры, знания или творческого потенциала. Но они не есть интеллигенция. А поскольку советская интеллигенция дорожит этим понятием, этим самоназванием, то для нее это явилось оскорблением, обидным прозванием, что они не интеллигенты, а образованцы. Но тут просто нужно было понимать исторические корни этого самого термина. Нам сейчас очень трудно понять, какая была вот эта позиция у Солженицына и какие возникли тогда споры, но они возникли, как это очень часто в России бывает, из-за терминологической неразберихи. Интеллигентный человек хочет быть интеллигентом, он хочет так называться. Если он не поднимает забрало и не вступает в гражданские бои за справедливость, с точки зрения Солженицына он умирает как интеллигент, с точки зрения своей собственной он интеллигентом остается. В этом был камень преткновения всей этой статьи. И поскольку ситуация в российском обществе, теперь уже не в советском, а в российском, во многом напоминает ту ситуацию, которая была 45 лет назад, во время выхода этого сборника, то статью эту я смело называю бессмертной. Она исключительно интересна, и, по-моему, каждому любознательному человеку стоит ее прочесть, чтобы почесать черепушку, чтобы поспорить, а, может быть, и согласиться с ее доводами.
Я хочу сказать, что это очень перекликается с точки зрения Александра Зиновьева, которого мы обсуждали в предыдущем выпуске «Алфавита инакомыслия», поскольку его, может быть, не столь резкое, но ироничное или саркастическое отношение к интеллигенции очень перекликается с точки зрения Александра Исаевича Солженицына. А эту свою позицию Александр Солженицын подчеркивал не раз, и даже нашумевшее «жить не по лжи» — это, в общем, конечно, стрелы или, как говорится, камень в огород именно прежде всего тех, кто называл себя интеллигенцией в советское время.
Андрей, а существует какое-то музыкальное выражение темы, обсуждаемой нами в разговоре о сборнике «Из-под глыб»? Чем-то можно как бы украсить, что ли, я не знаю, или переключить внимание, но остаться в рамках обсуждаемой темы?
Вы знаете, очень, конечно, хочется взять название «Из-под глыб», вспомнить начало 70-х годов, посмотреть, какие ростки музыки пробивались из-под глыб. Но это, конечно, тема серьезного музыкально-социологического исследования. Я пошел по другому пути. Я позвонил Зое Феликсовне Световой, дочери того самого Ф. Корсакова, фамилию которого мы с вами не знаем, как правильно произнести, этот псевдоним, за которым скрылся ее отец, Феликс Григорьевич Светов, и спросил, вот если говорить о нем и о музыке, какие мысли тут же приходят в голову, что первое. И Зоя Феликсовна мне ответила, что одно из любимых произведений Феликса Светова, Ф. Корсакова, была песня Булата Шалыча Акуджавы «Пиратская лирическая». И это очень интересно, потому что как раз можно сказать, вот теперь уже зная это, да, можно сказать, что творчество Акуджавы, как и других бардов, это те ростки чего-то человеческого в музыке, в песне, чего-то, что находило отклик в душах очень многих людей, что пробивалось из-под глыб официальной советской музыкальной пропаганды. Но мы это говорить не будем, потому что это слишком красиво звучит. Мы просто скажем, что песня Акуджавы «Пиратская лирическая», которую мы сейчас послушаем, это одна из любимых песен, повторяю я, Феликса Светова.
В ночь перед бурею на мачте Горят святого Эльма свечки, отогревают наши души. За все минувшие года, когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет нас черный парус. Пусть будет сладок ром ямайский, все остальное ерунда. Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам взойду на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда. Когда воротимся мы в Портленд, мы к судьям кинемся в объятия. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятия. Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже, никогда.
Это была песня Булата Шалыча Акуджавы, пиратская лирическая, которая прозвучала в нашей программе, потому что она одна из любимых песен автора сборника «Из-под глыб» Феликса Светова.
Мне кажется, Андрей, что можно было бы совершенно справедливо назвать Булата Акуджаву не образованцем, а истинным интеллигентом. Особенно, когда вот убеждаешься в таких важнейших философских и художественных этических перекличках, которые слышишь в лирике его песен.
Я даже вздрогнул, честно говоря, Иван, потому что, наверное, последнее, что могло бы мне прийти в голову при том, когда я слышу слово «образованщина», это фамилия Булата Акуджавы. Для меня он всегда был образцом именно интеллигентности и интеллигенции.
Ну вот на этом согласии, на этой симфонии смысловой у нас с вами и закончим сегодняшний разговор, посвященный сборнику «Из-под глыб». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Алфавит инакомыслия». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».